В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 22 мая, в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час, в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Сегодня в нашем выпуске в Тбилиси продолжаются акции протеста радикальной оппозиции.
На победу мы надеемся, чтобы грузинский народ больше не был таким запуганным, оскорбленным и больше не жил в таком нищенском состоянии.
В Абхазии отметили День памяти мухаджиров.
Этот день один из символов, когда на самом деле объединяются очень многие силы и народы, вне зависимости от воззрений политических, общественных, религиозных.
Об этом и о многом другом в нашей информационно-аналитической программе и в выпуске новостей. С ними из пражской студии Демис Паландов.
В главных новостях. Авиация НАТО нанесла новую серию ударов по целям в Ливии. Великобритания завершила сегодня вывод своих войск из Ирака. Президент Йемена Али Абдалла Салех не стал подписывать план по урегулированию политического кризиса в стране. Авиация НАТО нанесла новую серию ударов по целям в Ливии. Налету, в частности, подверглась резиденция ливийского лидера Муаммара Каддафи в Триполи. Подробности о последствиях бомбардировки не сообщаются, поскольку власти не допустили журналистов к месту бомбежки. Накануне представитель НАТО сообщил, что авиация союзников нанесла удары по военным кораблям и нескольким командным пунктам Каддафи. Президент США Барак Обама заявил, что готов был бы распорядиться о проведении новой спецоперации ради устранения угрозы террористического нападения. Обама дал интервью британской вещательной корпорации BBC, в которой заметил, что США уважают суверенитет Пакистана.
Безопасность Соединенных Штатов – это наша работа. Мы глубоко уважаем суверенитет Пакистана, но мы не можем позволить, чтобы кто-то, кто замышляет преступления против наших граждан или наших союзников, осуществляли свои планы при полном бездействии с нашей стороны.
Заявил американский президент. В связи с проведенным в ночь на 2 мая с рейдом спецназа США на территории Пакистана, в результате которого был убит лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен, пакистанские власти неоднократно выражали Вашингтону недовольство. Интервью Обамы вышло в эфир накануне начала шестидневного визита президента США в Ирландию, Великобританию, Францию и Польшу.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня в центре Москвы прошел митинг военнослужащих, требующих предоставления жилья. Организаторы – Общественный совет по защите прав военнослужащих и Союз советских офицеров – назвали акцию «Построение обманутых полков», рассказывает Мумин Шакиров.
Государство нас предало. Мы свой долг выполнили. Почему Минобороны не выполняет свой? Хватит врать военным. С такими лозунгами вышли на Пушкинскую площадь российские офицеры. Среди протестующих как отставники, так и действующие офицеры Министерства обороны. Многие военные привели на митинг своих жен и детей. Цель этой акции – напомнить руководству страны и Министерству обороны об обещании обеспечить всех военнослужащих квартирами. По данным организаторов митинга, в России не обеспечено обеспечены жильем около 200 тысяч семей военнослужащих, уволенных в запас. Каждый из выступающих рассказывал о собственной беде, о том, как и почему он до сих пор не имеет жилья, хотя отдал родине десятки лет в вооруженных силах. Акция на Пушкинской площади была организована инициативной группой интернет-форума правовой взаимопомощи военнослужащих совместно с Союзом советских офицеров, движением в поддержку армии, с участием членов незарегистрированного общественного движения «Россия вперед».
Рассказывал Мумин Шакиров. Великобритания завершила сегодня вывод своих войск из Ирака, где они находились 8 лет. Большая часть британских солдат вернулась домой еще в 2009 году. Оставшиеся военные участвовали в подготовке армейских кадров и сотрудников для местных служб безопасности. С начала военной кампании в Ираке в 2003 году там погибли 179 британцев. Британский контингент считался вторым по численности после США. Президент Йемена Али Абдалла Аль-Салех не стал подписывать сегодня план международных посредников по урегулированию политического кризиса в стране. Как сообщает Франс-Пресс, Салех выдвинул новые условия, касающиеся его возможной договоренности с оппозицией. Представители правящей в Йемене партии «Всеобщий народный конгресс» заявили, что глава государства настаивает на разработке четкого механизма реализации международной инициативы, с которой выступил Совет сотрудничества стран Персидского залива. Группа вооруженных сторонников Салеха оцепила сегодня посольство Объединенных Арабских Эмиратов, где проходила встреча иностранных дипломатов. Оппозиция, вышедшая в Сане на новые акции протеста, сообщает о гибели в перестрелке с правительственными силами одного своего активиста. В Испании сегодня продолжаются манифестации протеста, несмотря на проведение местных и региональных выборов. Десятки тысяч манифестантов в разных городах страны уже неделю требуют сокращения безработицы. Ожидается, что по итогам первого квартала этого года доля безработных в стране превысит 21%. Манифестанты, несмотря на законодательный запрет на политические лозунги, призывают избирателей дать негативную оценку двум главным партиям Испании – левой социалистической и правоцентристской народной партии. По данным экзитполов, социалисты, по всей вероятности, понесут потери, что может сказаться и на положении премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатера. Именно его правительством недавно были приняты непопулярные меры сокращения государственных расходов. Голосование завершится сегодня вечером. В Швейцарии тысячи людей вышли сегодня на акцию протеста против ядерной энергетики. Шествие, в котором участвовали активисты из Германии, Франции и Австрии, было организовано неподалеку от города Дёттинген, где расположена атомная электростанция Безнау.
Спасибо. С новостями дня был Демис Паландов. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Сегодня в Тбилиси продолжаются акции протеста, которые начались накануне. Их организовало радикальное крыло грузинской оппозиции, возглавляемое экс-спикером парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Весь день в Тбилиси работает наш корреспондент Нона Суварян, которая находится сейчас у нас на линии прямой связи. Нона, добрый вечер.
Добрый вечер.
Нона, где вы сейчас находитесь и что вокруг вас происходит?
Знаете, в данный момент я нахожусь перед зданием общественного вещателя. Ситуация несколько накалилась, и буквально несколько минут назад, когда Диего Чечеваце, тот же Уцноби, захотел войти в здание, в котором расположено радио Уцноби. Он говорит, что это его работа. Нужно отметить, что это здание находится рядом с общественным вещателем, во дворе которого мобилизован спецназ. Этот спецназ перекрыл дорогу в здание этого Уцноби, в здание радио Уцноби, и не пустил Диего Чечеваце. Потом, после переговоров и после его требований, на его требования проникнуть в это здание, ему ответили отказом. Он вынужден был покинуть эту территорию. Его и наш журналистов сопровождал спецназ постукиванием дубинок по щитам. Но все-таки стороны решили не накалять эту ситуацию. Диего Чечеваце удалился с этой территории. Но общая ситуация, как я вижу, пока что спокойна. Демонстранты, кто на газонах перед зданием общественного вещателя лежит, кто на бордюрах сидит. В основном они мобилизованы, концентрированно стоят перед трибуной.
Нона, а что происходило до этого?
До этого, несмотря на то, что акция была запланирована на 2 часа, лидеры свои выступления начали гораздо раньше. Это связано с тем, что к народному собранию присоединилась грузинская партия, которая свое решение приняла после стычек между демонстрантами и правоохранителями. Первая из них произошла в 7 часов утра у здания общественного вещателя. По информации очевидцев, это произошло после того, как до 30 участников акции с пластмассовыми палками напали на автомобиль. Как утверждают демонстранты, не находились полицейские, которые хотели задержать одного из участников акции. После этого инцидента спецназ пустил следозаточивый газ, а также начал стрелять в воздух резиновыми пулями. А вот одну из них я держу в руках. Это круглый черный резиновый шарик. Еще одно столкновение произошло также в первой половине дня. как заявила лидер Народного собрания Нина Гурджанадзе, его спровоцировали так называемые зондербригады, начав избивать участников акции. Именно с этими инцидентами связывают участники акции наличие в их руках пластмассовых палок. Они в руках многих мужчин и даже женщин, но преимущественно у молодежи, представители которой говорят, что эти палки им нужны для самозащиты, а представители старшего поколения говорят, что палки им нужны для того, чтобы у штаб опираться на них. Молодые люди также в руках держат деревянные транспаранты. На них написано «Миша must go», «Миша должен идти». Эти транспаранты очень похожи на щиты. Судя по всему, пластмассовых палок недостаточно. Сегодня можно было наблюдать, как несколько молодых людей пилили, используя угол парапета, довольно длинную деревянную палку на палке более коротких размеров и раздавали их участникам акции. Тут много людей в косынках, закрывающих их лица. Они довольно грубы.
Нона, прошу, один вопрос. А что говорят люди? Как долго они собираются там стоять? У нас, к сожалению, осталось мало времени.
Ну, с людьми мы уже пообщались. Стоило бы отметить, что с людьми общаться было довольно сложно. Они не отвечали практически на вопросы. Было несколько стычек между журналистами и демонстрантами, но нам все-таки удалось поговорить с некоторыми из демонстрантов. И, пожалуйста, пустим их голоса.
На победу мы надеемся, чтобы грузинский народ больше не был таким запуганным, оскорбленным и больше не жил в таком нищенском состоянии. Я буду здесь стоять, пока жива. Сколько времени мы здесь будем стоять? 3 дня. Через 3 дня этой власти больше не будет. Потом пройдут нормальные выборы, и народ выберет, кого посчитает нужным.
Это были голоса митингующих, а на связи, на прямой связи из Тбилиси с нами была Нона Суварян. Нона, спасибо.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Министр внутренних дел Вано Мирабишвили вчера вечером в интервью «Рустави-2» назвал акции оппозиции несерьезными, а их претензии – враньем. Между тем, инциденты, произошедшие сегодня в Тбилиси и вчера в Батуми, подвергли критике несколько оппозиционных партий. Одна из них – грузинская партия – заявила о своей солидарности с митингующими и о намерении 25 мая провести масштабную акцию протеста, на которую должен приехать и опальный экс-министр обороны Иракли Округ. Круашвили. Подробнее у Олеси Вартанян.
Утренний инцидент послужил поводом для лидеров грузинской партии присоединиться к акциям протеста. Через 4 часа после инцидента перед митингующими пристал лидер грузинской партии Леванга Чичеладзе. Он сказал, что готов забыть свою личную неприязнь к Нино Гурджанадзе и ее мужу и объявил о солидарности с митингующими.
Пришло время для серьезных действий. Сейчас мы сядем и обдумаем наши планы, как освободить эту страну от этого дьявольского и чудовищного режима.
Гачичеладзе пожал руку Гурджанадзе и под аплодисменты митингующих поцеловал ее в щеку. Примерно через 30 минут после этого заявления оппозиционный телеканал «Маэстро» связался с другим лидером грузинской партии, опальным экс-министром обороны Ираклием Окруашвили. По его словам, сегодняшние инциденты заслуживают того, чтобы в среду провести специальную акцию протеста в районе Авлабар. Там находится президентская администрация. Окруашвили обещает вернуться в Грузию.
Я даю клятву народу, что 25 мая станет последним днем этой власти. 25 мая я и мои друзья возвращаемся в Грузию, чтобы покончить с этим режимом раз и навсегда.
Укрошвили отказался сообщить, каким образом он собирается вернуться в Грузию. 3 года назад грузинский суд присудил ему 11 лет тюремного заключения. ВВД сегодня подтвердили, что арестуют Укрошвили, если он окажется на подконтрольной властям территории. Слухи о том, что Укрошвили собирается вернуться в Грузию, местная пресса распространяет уже несколько недель. Одним из возможных путей пресса называет возвращение через Южную Осетию. Несмотря на то, что в МВД такую возможность не комментируют, дороги из Южной Осетии уже 2 дня находятся под специальным контролем грузинской полиции, рассказывает жительница Ахалгорского района Тамара Миаракишвили.
Опять перекрыли дорогу и никого не пропускают. Вчера, когда перекрывали дорогу, говорили, что это ненадолго. Официально нам никто причины тогда не объяснял. Полицейские в разговоре с людьми говорили, что будто ожидают приезда Укруашвили. Утром дорогу открыли, но после того, как по телевизору показали заявление у Куашвили, что 25 числа он собирается вернуться, дорогу почти сразу опять закрыли. Кроме грузинской партии, на акциях протеста организаторы сегодня надеялись увидеть и других оппозиционеров. Заявление об этом в первом часу сделала Нино Бурджанадзе. В течение всего дня она и ее сторонники вели переговоры с некоторыми политиками. Но на трибуне перед митингующими так больше никто и не появился. Партия республиканцев и свободных демократов ограничились лишь письменными заявлениями для прессы. Они призвали правительство отказаться от репрессий и пропаганды, а участников акции избегать провокаций. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. 21 мая в де-факто Республике Абхазия отметили День памяти махаджиров, людей, которые были депортированы Российской империей из родных мест после Кавказской войны в середине 19 века. На эту тему мой коллега Демис Палантов беседует с историком, общественным деятелем Станиславом Лакоба.
Я помню, как 20 лет назад моя мать переводила книгу. Она называлась «Черкесы в Иордании». Эту книгу дядя принес под таким покровом тайны, можно сказать. Это были еще советские времена. И моя мать, и я с удивлением узнавали о черкесах в таком широком смысле, о черкесах и абаза, которые живут в Иордании, что их так много, что, оказывается, вот наверняка наш родственник был генералом или еще какую-то информацию, которая была абсолютно закрыта для большинства черкесов, абхазов, абазин того времени. Как изменилась ситуация? Насколько за последние 20 лет общество, которое находится в махаджирстве, в изгнании, которые живут там, в странах Ближнего Востока, и абхазы, черкесы, которые живут в Абхазии и в России, насколько они сблизились на информационном уровне?
Ну, я хотел бы сказать, что да, вот этот процесс, он и в Абхазии шел, такой познавательный процесс. Вот в новейшее время будем говорить нашей истории. На примере Абхазии я не могу сказать, что произошли какие-то колоссальные перемены. Нет, ну, конечно, сдвиги были и сдвиги есть. Конечно, стало гораздо больше известно о роли, там, скажем, абхазов, черкесов в истории Турции, в политической жизни, культурной жизни. Так получилось, что, например, в странах Ближнего Востока, в Турции, было гораздо больше известных политических деятелей, военных деятелей, военачальников, известных и премьер-министров. Гораздо больше было, чем, скажем, в Российской империи, в России, в Советском Союзе. Это безусловно. Следующий этап, наверное, заметный, о котором можно было бы говорить, это война, которая прошла 92-93 годов. Она, безусловно, сплотила все кавказские сообщества, все черкесские, абхазские дернеки в Турции, и не только там, но и в странах Западной Европы. Вы знаете, что был поток добровольцев сюда из этих стран, хотя нельзя его назвать большим, но все равно представительство было, и в этот период как раз, можно сказать, наладился какой-то информационный обмен, потому что событиями в Абхазии интересовались все. Но говорит о том, что сегодня на каком-то высоком уровне поставлен этот информационный обмен, что на самом деле работает эта связь. Я думаю, сегодня нельзя об этом сказать. К сожалению, этого нет. Это, наверное, дело ближайшего будущего. И день 21 мая 1864 года, это день окончания Кавказской войны, но он широко отмечался в Абхазии вот в 90-91 годах. И здесь был заложен в Сухуми памятный камень, а буквально вот в этом году был открыт памятник махаджирам в Сухуми в Абхазии на набережной. И я хочу сказать, что этот день 21 мая, он отмечается повсеместно на Кавказе, не только на Кавказе.
Но это тоже новое явление. День 21 мая стал тоже таким днем в новейшей истории. И насколько я знаю, в Турции, например, этот день выводит на улицу все больше людей. То есть идет какой-то процесс роста национального самосознания, или я не прав?
Это безусловно. Вот я и говорю о том, что, конечно, вот в последнее время, вот начиная с 90-х годов, этот процесс, он активно развивается. Этот день один из символов, когда на самом деле объединяются очень многие и силы, и народы, и вне зависимости от там воззрений политических, общественных, религиозных. Кстати говоря, буквально собираются все. И вы знаете, что в советское время, в общем-то, запрещались эти даты, и единственным, можно сказать, таким прорывом, это была книга Георгия Алексеевича Дзидзари, абхазского известного историка, по проблеме махаджирства, и книга абхазского писателя, народного поэта Абхазии Баграта Васильевича Шинкуба «Последний из ушедших». Вот. И можно сказать, что они были течи вот этих событий, но авторы эти опубликовали свои произведения исторические, литературные в 70-х годах 20-го столетия. И через 20 лет, вот буквально после тех событий, стали отмечать всенародно вот этот день 21 мая. И продолжается это и по сей день. Осознание того, что это очень важное событие в истории абхазского народа, в истории черкесского народа, адыгов в целом. Сегодня ни для кого не является секретом, и сегодня все очень хорошо осведомлены об этой дате.
Как вам кажется, сейчас многие говорят о российской программе соотечественников. Естественно, есть программа в Абхазии по репатриации. Но на примере Абхазии все равно можно сказать, что очень мало людей приезжают. Есть ли вообще в черкесской, в абхазской диаспоре эта идея возвращения? Насколько она оформлена?
Вы знаете, идея есть. Она, в общем-то, давно как-то будоражит людей и в Абхазии, и в адыгском мире. Но как только речь касается каких-то практических действий, вот здесь наступают трудности определенного характера. И не только экономического, финансового, даже, может быть, не столько, сколько, наверное, и психологического плана. Потому что люди на протяжении более века жили в других системах, в других обществах, в других конфессиях. Вообще сама эта проблема, она впервые как бы проявилась в Абхазии еще в 20-х годах, в советское время, во времена Нестора Такого, когда были попытки вернуть абхазцев из греческой Македонии до 1700. Вот. Но и тогда ничего не получилось. По целому ряду обстоятельств, как объективного, так и субъективного характера. И сегодня тоже можно, конечно, приводить успешные примеры работы с репатриантами. Но то же самое можно привести в пример Израиль. Но в данном случае Абхазия и Израиль несопоставимые единицы во всех отношениях. Израилю довольно большим трудом удалось как-то установить какое-то определенное стабильное положение в этом вопросе, в этой проблеме.
Ну и последний у меня, наверное, вопрос, он немножечко более личного характера. Коснулось ли махаджирство вашей семьи?
Я могу сказать, что да, конечно, коснулось. Мой дед, то есть отец моего отца, он был арестован и сидел при грузинских меньшевиках в Сухумской тюрьме. Вот, и в 19-м году он скончался в результате, моему отцу был всего один год. А потом бабушка, она вышла замуж второй раз за человека, который был махаджиром. Его фамилия была Гулия, звали его Камшиш. Он в 5-летнем возрасте попал в Турцию. Потом, когда ему было лет 14, он оттуда бежал на паруснике. Они добирались через Батум с большим трудом. Вот достигли берегов Абхазии. Вот обосновались в селе Эшера. Я его очень хорошо помню. Он прожил 112 лет. Вот. Он, конечно, был другого вероисповедания. Он был мусульманином. У него 3 сына погибли на войне, в Великой Отечественной войне. Его старшие 3 сына. Он плохо говорил по-русски. И как-то я помню, вздыхала, я был мальчишкой где-то в 8 классе. И он говорил, говорит, знаешь, тот Николай был лучше, чем этот Николай. Хотя времена уже были где-то 70-е годы, но я понимал, что он под Николаем имел в виду Николая II, а под советским Николаем он имел в виду Сталина, то есть время, когда погибли его сыновья. Ну, вот такая вот история была. Конечно, вот махаджирство прошло буквально через всю его жизнь, и Он часто вспоминал, хотя был ребенком, но вспоминал, какие сложности и трудности были в этот период. Его внуки, правнуки, они живы, здравствуют. Так что в Абхазии, наверное, трудно найти семью, которая не была бы как-то кровно-родственными узами связана с теми, кто сегодня проживает в странах, в данном случае вот в Турецкой Республике.
Это был историк, общественный деятель Станислав Лакоба в беседе с моим коллегой Демисом Паландовым.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
А теперь о более веселом. В Ингушетии открылся первый зоопарк. Местные жители, особенно дети, проявляют повышенное внимание к его пока еще немногочисленным вольерам. В республике с одной из самых высоких в России рождаемостью это событие стало большой радостью для малышей и их родителей, рассказывает Магомед Тариев.
16 мая в Ингушетии открылся первый за всю историю зоопарк. Новость эта весьма порадовала всех без исключения ингушей не только в республике, но и за ее пределами. Скептики могут возразить, что там, мол, наш зоопарк. В соседних регионах открывают стадионы стоимостью в сотни миллионов долларов, а у нас всего лишь крохотный зверинец. Но я полагаю, что собственный зоопарк Ингушетии необходим ничуть не меньше, чем соседям их стадионы с дворцами. В республике со времен Руслана Аушева не было создано ничего, чтобы разнообразить скудный досуг населения. Частные бани, бильярдные и кегельбаны не в счет. Строили министерства, школы, промышленные объекты. А к любому приехавшему лунопарку или цирку Шапито выстраивались километровые очереди, как мавзолей на Красной площади в лучшие советские времена. Три мини-аттракциона на всю республику, которые были построены словаками еще в начале 90-х, морально устарели, да и поднадоели нашей детворе. Местная молодежь проблему досуга решает самостоятельно, а в основном за пределами республики. Собравшись с командой и закупив амуницию, ингуши выезжают в Нальчик на соревнования по пейнтболу. Родители также вынуждены вывозить своих детей в другие регионы, чтобы они имели возможность слазь покататься на аттракционах или поглазеть на диких животных. Нет, конечно, и местные жители не брезгуют развлечениями, но они в силу своей экстремальности недоступны широкому кругу лиц. Так, ингушские леса давно освоены другими командами, использующими свинец вместо краски. Здесь проблема в том, что далеко не все участники состязаний, которые регулярно проводят в горах Ингушетии команды «Имарата Кавказ» и силовых структур России, доживают до следующего турнира. Зоопарком вышла очень интересная история. Впервые в истории республики инициатива была проявлена снизу, а не сверху. В Доме ветеранов, открытом в мае прошлого года в бывшей загородной резиденции президента, был основан живой уголок. Местные ребятишки и дети, приезжавшие навестить отдыхающих здесь бабушек и дедушек и видевшие диких животных и птиц только по телевизору, стали самостоятельно приходить в Дом ветеранов на экскурсии. Министр труда и социального развития Ингушетии Багаудин Маршани, узнавший о популярности живого уголка в Доме ветеранов, предложил идею создания на его базе собственного республиканского зоопарка. Президент Евкуров, как человек военный, сразу дал указание «зоопарку быть». Животных и птиц пока немного, но соседние регионы – Ставрополь, Северная Осетия и Кабардино-Балкария – помогают пополнить численность питомцев зоопарка и присылают специалистов обучать местный персонал. В будущем году рядом с зоопарком планируют выкопать пруд, в который запустят рыбу. В республике с нетерпением ждут, когда привезут львов и тигров, а дети мечтают о слоне и жирафах. Местные острословы шутят по поводу зоопарка. «У нас открыли не первый, а второй зоопарк. Первый пока без клеток, поэтому звери в масках ездят по Ингушетии на приорах и нападают на людей. Есть и конкретные предложения – отлавливать зверей в масках и сажать их в клетки. Посещаемость зоопарка, в котором самые опасные хищники будут обезврежены и выставлены на всеобщее обозрение, вне всяких сомнений вырастет до заоблачных высот. А значит, зоопарк сможет приносить немалую прибыль бюджету Ингушетии». Полагаю, что такой проект имеет право на жизнь. После того, как в интернете появляются съемки с растерзанными и изувеченными телами похищенных людей, появляется уверенность в том, что те, кто это сделал, должны находиться в клетках, но только желательно подальше от невинных животных. Братья наши меньше не заслуживают таких соседей, даже хищники. Магомед Тариев, специально для Кавказского часа.
Эхо Кавказа.
интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Демис Паландов.
В Тбилиси продолжаются начатые накануне акции протеста «Радикальная оппозиция». По поводу инцидента, произошедшего сегодня утром в столице, власти Грузии еще не выразили свою позицию. Исключение составил вице-премьер Георгий Барамидзе, который дал эксклюзивное интервью грузинской службе «Радио Свобода». По словам Барамидзе, находящиеся на улице оппозиционные силы пытаются путем беспорядков спровоцировать бунт и имитацию гражданского противостояния, что, наверное, будет другим. Дружески поддержана Россией. Конец цитаты. По сообщениям агентства Интерпресс Ньюс, сегодня на улице Костава в Тбилиси, где собрались участники акции протеста, произошел очередной инцидент. К сторонникам народного собрания приблизились несколько автомобилей, откуда в сторону митингующих полетели камни. Было ранено несколько человек. Пострадавшим оказали медицинскую помощь бригады скорой помощи. Сегодня же к акции народного собрания присоединились представители других оппозиционных движений. В частности, на митинг пришли лидеры других оппозиционных партий Ливан и Гея Гачичеладзе, а также Кока Гунцадзе и Бедзина Гуджабидзе, сообщает GHN. В Батуми суд санкционировал арест 8 оппозиционеров из числа задержанных в ночь на воскресенье. Еще четверо пока остаются в отделении полиции. По информации грузинской телекомпании «Маэстро», спецназ задержал 12 оппозиционеров в штаб-квартире общественной организации «Народное собрание» в Батуми. Экс-министр обороны Грузии Ираклио Круашвили, до последнего времени из Парижа координировавший действия оппозиционной грузинской партии, сообщил, что в среду 25 мая прибудет в Тбилиси для участия в акции протеста. «Это будет последний день существующей власти», — заявила Круашвили в эфире оппозиционного телеканала «Маэстро». Ираклио Круашвили будет арестован, как только пересечет границу Грузии, заявил начальник аналитического департамента МВД Грузии Шота Утяшвили. «Мы его ждем», — сказал Утиашвили. Представитель МВД напомнил, что в Грузии заведено уголовное дело против Окруашвили по обвинению в коррупции, передают новости Грузия. В Ачхой-Мартановском районе Чечни убит боевик. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах региона, в субботу разведгруппа подразделения внутренних войск МВД была обстреляна неизвестными близ селения Малый Харсиной. В ходе перестрелки один боевик погиб. Военнослужащий внутренних войск получил ранение. Устанавливается местонахождение группировки, оказавшей сопротивление военнослужащим федеральных сил. В дагестанском Хасавюрте за минувшие сутки убиты двое полицейских. Как передает Интерфакс, в воскресенье утром совершено нападение на майора Магомеда Абдулхамидова. Неизвестные открыли по нему огонь из автомата, когда он садился в свою машину. Ранее в другом районе города был обстрелян сотрудник дорожно-патрульной службы. От полученных ранений оба полицейских скончались на месте. Преступников ищут, возбуждены уголовные дела.
Спасибо. Краткую сводку новостей подготовил Демис Паландов. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В Тбилиси, Сухуми и Тхинвали 21 час 33 минуты. У микрофона Кэти Боджоришвили. И слушайте во второй части нашей программы. В Грозном состоялся несанкционированный митинг.
Не фан-клуба, сами знаете кого, не патриотической организации и не в поддержку правящего режима, а настоящий, протестный.
О системах пенсионного обеспечения в странах Южного Кавказа.
Это могут быть пенсионные фонды или вклады в банках, но зато они могут быть уверены, что во время старости могут получить достойное обеспечение.
Все это слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. В Грозном на этой неделе состоялся митинг. Пусть не политический, зато не санкционированный, говорит писатель Герман Садулаев.
Удивительное событие случилось в Грозном на минувшей неделе. Нехарактерное событие. Митинг. Митинг молодежи. Но не официальный митинг, не фан-клуба, сами знаете кого, не патриотической организации и не в поддержку правящего режима, а настоящий, протестный. Не то чтобы против режима, по частному поводу, но все же. Студенты Чеченского государственного университета собрались напротив здания ЧГУ, чтобы выразить свое недовольство ректоратом. Поводом послужила чехарда с экзаменами. То говорили, будут тесты на компьютере, и преподаватели заранее раздали вопросы, чтобы студенты подготовились. Это, конечно, нечестно, но сами понимаете. А потом вдруг выяснилось, что вопросы поменялись. Потом объявили, что теста не будет, будет письменный экзамен. А потом сказали, что устный. А еще похоже, что под это дело каждый раз собирали деньги. Ну, сами понимаете, на краску там, на ремонт. А еще объявили, по слухам, что с каждого студента 10 тысяч рублей на стадион. Ну, тот самый. Смешно, конечно, при открытии стадиона, говорят, на 2 миллиона евро одних фейерверков сожгли. Кому нужны жалкие несколько миллионов рублей с грозненских студентов? Но кому-то оказались нужны. Вот поэтому терпение студентов лопнуло. Для проектов масштаба стадиона их деньги копейки, но для самих студентов это не так. Ведь в Грозном учатся дети не самых богатых родителей. Дети самых богатых учатся в Москве и так далее. Дети самых бедных вообще нигде не учатся. А в Грозном середняки. 10 тысяч рублей у них есть, но очень жалко. Но, может, это все была какая-то ошибка, слухи, домыслы. Студенты немного помитинговали, их успокоили, они разошлись. А вопрос с экзаменами, наверное, как-то решат, подготовят студентов. Вопрос в том, насколько система высшего образования в Грозном, построенная таким странным образом, способна выпускать настоящих специалистов, остается без ответа. Будут ли они востребованы в республике? Будет ли диплом ЧГУ принят всерьез работодателем за пределами республики? Перед студентами ЧГУ еще встанут большие и серьезные вопросы. А пока у них весна, надежды и команда КВН. Кстати, неплохая команда. Герман Садулаев, специально для Кавказского часа, Кройцау, Германия.
Эхо Кавказа.
Кавказский перекресток. Сегодня Демис Паландов и Андрей Бабицкий беседуют с экспертами из Грузии, Армении и Азербайджана о системах пенсионного страхования в этих республиках.
Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Паата Шешелидзе, президент новой экономической школы Грузии. Из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт, глава азербайджанского экономического сообщества блогеров. И из Еревана Варужан Октанян, исполнительный директор Transparency International антикоррупционного центра. Тема нашей сегодняшней программы – пенсионные системы стран Южного Кавказа и их реформирование. Какие проблемы стоят перед Азербайджаном, Арменией и Грузией в системе пенсионного обеспечения, и, в конце концов, чего ждать людям, которые сегодня трудятся и выйдут на пенсию через 10-20 лет. Давайте начнем с краткого описания самой пенсионной системы, ее болевых точек. Предлагаю начать нашему грузинскому эксперту Паате Шешелидзе. В Грузии, насколько я понимаю, пенсионная система сейчас на самом пике реформирования.
Я бы сказал, что в Грузии пенсионная система не существует. То, что есть у нас, это на самом деле социальная дотация по старости, потому что она никак не связана с участием того человека, который получает пенсию. То есть за пенсией не стоит вклад этого человека, который должен получать пенсию. Таким образом, может быть, что человек, работавший и который вообще не работал, получает одно и то же, одну и ту же сумму. Если говорить о реформе, тогда вообще надо говорить о принципиальном создании какой-то системы. И тут у меня, конечно, есть свой взгляд, что эта система должна создаваться именно частным сектором. То есть люди, которые работают, должны сбережать свои наличные или заработки. Это могут быть пенсионные фонды или вклады в банках и так далее. Но зато они могут быть уверены, что во время старости они могут получить достойное обеспечение.
Пата, у меня тоже есть вопрос, и я его, наверное, адресую всем сегодняшним участникам. Есть такая общая проблема на постсоветском пространстве, ну, может быть, исключая мусульманские регионы, старение населения. И для Грузии это тоже характерно. По сути дела, демографическая ситуация такова, что сегодня новые поколения, которые начинают работать, просто на свои социальные отчисления не могут содержать пенсионеров. Вы предложили уже способ, как решить эту проблему, но насколько она остра,
да,
остра для грузинского общества?
Я хочу уточнить. В Грузии нету социальных отчислений. Вот тут и проблема. На самом деле у нас есть довольно простая система. Пенсии выплачиваются из общего бюджета. Никаких социальных выплат нет. У нас такого налога нет. У нас есть подоходный налог, который просто идет в бюджет. Таким образом, вообще невозможно учитывать, кто сколько вкладывает в какой-нибудь бюджет. Нет фонда как такового сейчас. Если создавать, то создавать надо на реальной основе. А если пойти назад, создавать фонды социальные отчисления, так называемый pay-as-you-go system, то есть систему, когда человек платит государству, а потом надеется, что он получит через какие-то годы, а государство те деньги, которые он получает сейчас, тратит на пенсионеров, которые сейчас нуждаются, конечно, это не будет работать, это нигде не работает. Ни в Америке, ни в Европе все эти системы, они дотационные, они дефицитные, и раньше или позже они, конечно, банкротятся. Так что я думаю, что в этом направлении просто идти нельзя, не надо.
Спасибо, Паата. Теперь переместимся в Баку. Натик Джафарли, как работает пенсионная система Азербайджана? Какова вообще средняя пенсия в стране?
Пенсионная система в Азербайджане последние годы немножко изменилась, видоизменилась. Сейчас до 2006 года была другая система, после 2006 года ввели накопительную часть пенсии и базовую часть пенсии. Базовая часть пенсии получает большинство пенсионеров, если быть точным, то в стране 1 300 000 пенсионеров, из них 850 тысяч получают минимальную, то есть базовую часть пенсии, это 85 манатов, если в долларах это приблизительно $105. С 2006 года начали вводить накопительную, так называемую страховую часть пенсионного накопления. Работодатель с начала 2006 года выплачивал в этот страховой пенсионный фонд 22% от зарплаты, а сам работник 3%. Где-то приблизительно год назад немножко уменьшили для работодателя, сейчас работодатель отчисляет 20%. Сам работник остался на прежнем уровне 3%, но проблема в том, что эта накопительная система до конца не проработана. То есть те люди, которые исправно платят, и работодатели, и сам работник, все эти годы в этот фонд, не могут получить достоверные данные, сколько же накопилось в их личных счетах. Несколько раз обращались и журналисты, и неправительственные организации, и сами пенсионеры в пенсионный фонд, но там говорят, что пока что эта система до конца не проработана, до конца, поэтому не могут они до конца сказать, сколько же у человека ежегодно или в 2006 года положено жил вместе со своим работодателем на свой личный счет.
Имеет ли к этому отношение демографическая проблема, или в Азербайджане она в такой острой форме сегодня не стоит?
В Азербайджане пока что в такой острой форме не стоит. Наоборот, молодое поколение составляет около половины населения страны, и рождаемость последние годы сильно выросла в стране, и поэтому такой особой проблемы нету. Просто проблема в том, что Азербайджан многие свои законы и многие свои правила просто копируют из российского законодательства, и скопировали вот эту модель. И совсем свежая информация: бюджет Азербайджана увеличили на 25% приблизительно, это где-то около 4 миллиардов долларов. И пенсионерам в среднем на 40% повысили пенсию.
Спасибо, Натик. Теперь дадим слово нашему эксперту из Армении. Варужан Актанян, вам слово.
У нас примерно та же система пенсионная, как и в Азербайджане. То есть есть базовая пенсия, и остальная часть вот тоже работодатель дает, насколько я помню, там 15-18% и 3% работник. К базовой части добавляется уже исходя из стажа сколько лет работал работник. Из этого стажа вычисляется также и надбавка. И примерно это в Армении получается где-то 32-34 тысячи драмов. Это средняя пенсия, 80-85 долларов получается. Но здесь в Армении тоже хотят реформировать эту систему. Уже будут эти частные или государственные фонды, куда уже добровольно будет платить работник. Потом уже исходя из размера платежей, они будут получать пенсию. Я слушал второй вопрос. Проблема старения населения у нас очень серьезная, и она еще усугубляется эмиграцией и восстановлением. В основном эмигрирует молодое трудоспособное население. Из-за этого действительно нагрузки на госбюджет становятся все больше и больше.
Спасибо, Варужан. Давайте вернемся в Тбилиси. Паата Шишелидзе, мы, собственно, подошли к той теме, которую вы затронули. Это тема частных пенсионных фондов. Но вот как мы можем, в принципе, судить по тому, как эта система действовала и на постсоветском пространстве, и не только. Это достаточно проблемная тема, да, потому что очень многие частные пенсионные фонды прекращали свое существование. И, собственно, как эта система частных пенсионных фондов может решить вот эти глобальные проблемы и старение населения, и социальные проблемы, да, социального расслоения?
Если реформировать, то реформировать таким образом, что люди выбирают сами, куда вложить, и никто не должен их этому принуждать. В последние годы в Грузии целенаправленно проводилась либеральная реформа, и частью этой реформы было то, что людям дается больше пространства, чтобы они зарабатывали, создавали бизнес и шли в бизнес. Таким образом, это как бы сигнал всем, что надо делать. И сама система вот этого социального пособия, она не очень привлекательна, чтобы на нее надеяться. Вряд ли молодой человек, который сейчас занимается бизнесом, думает о том, что когда-нибудь он выйдет на пенсию и будет зависим от этой социальной дотации.
Значит, вы сказали о том, что проблем с пенсионным фондом, с его бюджетом быть не может, поскольку он формируется из нефтяного фонда. Означает ли это, что в значительной степени азербайджанское государство следует социальным традициям советского периода?
Да, очень похоже. Я бы сказал, что вывеску поменяли, просто система управления, экономическая структура очень похожая. Но что касается частных пенсионных фондов, в азербайджанском законодательстве есть возможности создавать такие частные фонды, но не было до сих пор такого прецедента, потому что экономика вся монопольная во всех сферах экономики в Азербайджане, и государственный пенсионный фонд хочет удержать в своих руках весь спектр услуг в этом сегменте. Государство само не пускает туда других важных игроков, чтобы была какая-то конкуренция. Суть в том, что государство вообще в принципе является очень плохим менеджером в любой области. И рано или поздно придется внедрить частный сектор, частный бизнес в эту сферу, и чем раньше это случится, тем лучше. Но в любом случае, я так понимаю, что и государственный пенсионный фонд будет существовать, потому что есть, особенно у стариков, больше доверия государственному, чем частному сектору.
Вопрос Варужану. У нас идет разговор о том, что необходимо перенимать либеральные модели, ультралиберальные, как в случае с Грузией. Но, в общем, есть и скандинавские модели. Может быть, они для постсоветского пространства как-то более приемлемы?
Ну, я могу привести пример. Вот я получил образование в Штатах. В 2001 был такой мини-кризис, не такой, как в 2007-2008. И вот ударил именно по пенсионным фондам, потому что эти пенсионные фонды вложили очень много денег в IT-сектор, и потом этот сектор лопнул. И я отлично помню, что происходило там. Просто кровоточали эти фонды, и многие старики просто лишились последних сбережений. И то же самое еще в худших размерах может произойти и в наших странах. К этому и следует добавить действительно очень низкие зарплаты, которые, в общем-то, не могут привести к созданию жизнеспособных частных пенсионных фондов. Поэтому, честно говоря, немножко непонятно, как это будет осуществлено. Я не вижу перспективы для этого на этом этапе, и учитывая довольно кризисное состояние, в частности, армянской экономики.
Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Паата Шишелидзе, президент новой экономической школы Грузии, из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт, глава азербайджанского экономического сообщества блогеров, и из Еревана Варужан Октанян, исполнительный директор Transparency International антикоррупционного центра, официальный представитель Transparency International в Армении.
А с экспертами беседовали мои коллеги Демис Паландов и Андрей Бабицкий.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа» слушайте каждую среду. Продолжаем программу. Европейские политики стали заметно активнее себя вести в странах Южного Кавказа. Насколько вероятна европеизация проблемного региона, на территории которого остаются неразрешенные этнополитические конфликты? Об этом политолог Сергей Маркедонов.
В 90-е годы ЕС был практически всецело поглощен ситуацией на Балканах. Однако после волны расширения в 2004-2005 годах и в 2007 году положение дел изменилось, поскольку с этого времени Кавказ стал находиться в непосредственном соседстве с Объединенной Европой. При этом, в отличие от НАТО и США, Европейский Союз не рассматривался и не рассматривается сейчас Кремлем как геополитический конкурент российским интересам. Это объясняется тем, что Европа, в отличие от своих заокеанских партнеров, сосредоточила свое внимание не столько на стратегических аспектах, сколько на вопросах трансляции европейского позитивного опыта в сфере законодательства, защиты прав человека и гражданина на кавказскую почву. В отличие от официального Вашингтона, европейцы никогда жестко не противопоставляли свои интересы интересам России. Именно с президентом страны, председательствующей на тот момент в ЕС Николя Саркози, Дмитрий Медведев подписывал соглашение о прекращении огня в Грузии. И взвешенный, избегающий категоричных оценок доклад комиссии ЕС под председательством швейцарского дипломата Хайди Тальявини весьма способствовал разрушению черно-белой картинки пятидневной войны. Между тем, переоценивать роль и значение европейских инициатив на Южном Кавказе, несмотря на растущую активность ЕС, вряд ли возможно. Во-первых, поспешное подключение кавказских стран к проекту «Европейское соседство», вызванное в первую очередь революцией рос в Грузии, привело к завышенным ожиданиям внутри этих образований, в особенности в Грузии. Все это существенно снизило стимул внутри кавказских республик к реформам и демократизации. Ведь если Европа не слишком суровый экзаменатор, то зачем особо напрягаться и совершенствоваться? Во-вторых, европейский интерес к Кавказу остается ограниченным несколькими факторами. Это институциональная скованность, различные, зачастую противоположные восприятия региональной динамики. Очевидно, что для Португалии и для Латвии ситуация вокруг Абхазии, Южной Осетии или Нагорного Карабаха – это совсем не одно и то же. Многие страны ЕС, такие как Франция, Германия, Италия, тесно связаны с Москвой, в то время как другие, те же Балтийские республики или Румыния, сторонятся и опасаются усиления России. И, пожалуй, самое главное, у ЕС нет внятных механизмов обеспечения безопасности региона, который до сих пор остается самым нестабильным на постсоветском пространстве. Парадоксальная ситуация складывается вокруг миссии ЕС в Грузии, проходящей под лейблом «Европейской политики безопасности и обороны». С одной стороны, миссия заявляет о поддержке территориальной целостности грузинского государства и спорит с Россией за право получения доступа на территорию Абхазии и Южной Осетии. Но с другой стороны, не имея возможности изменения ситуации, миссия объективно работает на легитимацию нового статус-кво, что выгодно в большей степени России и частично признанным республикам. Таким образом, европейской политике на Кавказе еще многого не хватает в плане координации действий и обеспечения целостного подхода. Однако, в отличие от США, Европа не может в полной мере рассматриваться как нерегиональный игрок. Имея прямой выход к Черному морю, ЕС вольно или невольно заинтересован в снижении рисков и нестабильности в непосредственной близости от своих границ. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
А теперь к событиям в Армении. Председатель Национального собрания этой республики Овик Абрамян в среду сообщил, что оппозиционеры, осужденные в связи с волнениями после выборов 2008 года, могут быть освобождены до 31 мая, рассказывает Элина Челингарян.
По словам председателя Национального собрания, возможно, что в ближайшее время будет объявлена амнистия.
Но это мое личное мнение. Это обсуждается в резиденции президента. Кто будет включен в этот список, я не знаю. Этот вопрос будет внесен в национальное собрание. Не будем спешить. Через неделю станет известно. Напомню, в последнем сообщении американского офиса армянского национального конгресса насчет освобождения политзаключенных и дедлайна для властей говорилось следующее, цитирую. Сегодня власть стоит перед серьезным вызовом либо освободить всех политзаключенных до 31 мая, либо подписать себе приговор и вынудить оппозицию объявить о водоразделе между обществом и властью. Конец цитаты. Согласно заявлению координатора Центрального офиса Армянского национального конгресса Левона Зурабяна на последнем митинге, если до 31 мая политические заключенные не будут освобождены, то на площади Свободы начнется сидячая акция протеста. В среду в Национальном собрании Армении находился председатель Европарламента Ежи Бузек. События 1 марта являются для Армении открытой раной.
Even I said it is open wound.
В ходе совместной пресс-конференции со спикером парламента Армении Овиком Абраамяном на вопрос, обсуждалось ли с руководством Армении возможность освобождения оппозиционеров, Ежи Бузек ответил.
I was also assured that for all the cases, the proper and fair investigation will be carried out.
Освобождение за последнее время нескольких оппозиционеров было многообещающим решением. Меня заверили в том, что все случаи будут справедливо и должным образом рассмотрены. Глава Европарламента обсудил с властями Армении также вопросы, связанные с необходимостью независимой судебно-правовой системы, добавив, что это важный фактор и для экономики страны. По словам Бузека, Армения для Евросоюза является важным партнером. Мы знаем, что Армения идет по пути реформ. Это выбор власти президента народа Армении. В прошлом месяце президент Армении Серж Саргсян распорядился найти новые пути в деле раскрытия событий 1 марта и освобождения части заключенных оппозиционеров, осужденных в связи с событиями 1 марта 2008 года. Элина Челингарян для Радио Свобода.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А теперь к событиям в Азербайджане. В январе следующего года заканчивается 10-летний период аренды России Габалинской РЛС в Азербайджане. Местные СМИ сообщают, что на днях между этой страной и Россией начнутся переговоры о судьбе договора об аренде, рассказывает Зия Маджидли.
Однако эти данные еще не находят официального подтверждения. Еще в 2007 году на совещании Большой Восьмерки Россия предложила США совместное использование Габалинской РЛС. Тогда Штаты непозитивно откликнулись на это предложение. Могут ли сейчас США быть заинтересованными в единоличной аренде РЛС без России? В посольстве Соединенных Штатов в Азербайджане заявили, что не имеют каких-либо комментариев по этому поводу. По мнению главы Бакинского исследовательского центра «Атлас» Эльхана Шайноулу, если США предложат все-таки такое сотрудничество, то положительных сторон будет намного больше. По крайней мере, Азербайджан может получить гарантии безопасности в регионе. С другой стороны, добавляет Шайноулу, Габалинская РЛС не отвечает современным требованиям и с трудом может привлечь внимание США. А Россия не нуждается в этом объекте.
Русским с военной точки зрения этот объект не нужен. Более современная и так построена в Краснодарской области. Просто есть политические интересы. Россия через Габалинскую РЛС желает удержать присутствие своих военных в Азербайджане.
Эльхан Шайноулу также считает, что Азербайджан не имеет каких-либо финансовых интересов в аренде Россией данной станции, поскольку размер арендной платы является почти символическим. В соответствии с соглашением, подписанным во 2002 году, Россия платит Азербайджану 7 миллионов долларов ежегодно. Эльхан Шайноулу.
Россия уже продлила контракты по своим военным базам в Армении, поэтому я думаю, что контракт по Габалинской РЛС Азербайджан не должен продлевать.
Конфликтолог Ариф Юнус же считает, что сотрудничество Азербайджана с Россией будет продолжено. По его мнению, Азербайджан увеличит арендную плату. Даже может быть достигнута некая договоренность по дополнительным условиям азербайджанской стороны. Но Ариф Юнус также полагает, что Габалинская РЛС с устаревшей технологией не соответствует требованиям России.
Здесь есть политический момент. Станция позволяет России решать проблемы внутреннего характера. В любом случае, это военная база с 2000 работников.
Ариф Юнус также подчеркивает тот момент, что в ближайшее время ожидается присоединение Азербайджана к союзу неприсоединившихся стран, а это делает невозможным дальнейшую аренду России Габалинской РЛС. Он предполагает, что в дальнейшем аренда РЛС будет афишироваться под грифом «Использование в научно-исследовательских целях». Член парламентского комитета по безопасности и обороне Фарадж Гулиев говорит, что по информации, имеющейся у него, Россия уже обратилась с запросом о продлении арендного договора. Но, по его мнению, Азербайджан должен выдвинуть самые серьезные условия.
Это был Зия Маджидли. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Главный редактор Андрей Бабицкий. У микрофона работала Кэти Бочаришвили. До завтра. Всего вам доброго.